Самонаблюдение. Профессор Виппер честно признается, что никаких методов изучения национальной жизни у нас нет, что наши платоновские и диалектические методы – богословская схоластика и больше ничего. Я утверждаю, что пути национальной жизни могут быть поняты только исходя из психологии, и поэтому хочу предложить читателю самый элементарный метод психологической оценки – метод самонаблюдения. Попробуйте проделать такого рода психологический эксперимент. Представьте самого себя в ролях ряда известных вам деятелей мировой истории, скажем, Торквемады или Робеспьера, Наполеона или Сталина, Александра III или Минина. Вы, вероятно, почувствуете, что некоторые роли вам, среднему русскому человеку, как-то не подходят, что многие исторические знаменитости, с вашей точки зрения, валяли дурака, делали то, что, опять-таки, с вашей точки зрения, делать никак не следовало и даже не стоило. В оценке Торквемады или Абдулгамида сойдемся, вероятно, мы все. Относительно, допустим, Минина сойдется подавляющее большинство из нас. Это будет точка зрения большинства русского народа, то есть точка зрения национальная. Относительно Сталина мнения, вероятно, будут весьма разноречивы. Это будет результат расслоения национальной точки зрения, результат раздробления некогда более или менее единого национального самосознания. Из всего этого следует, что данной нации, ее нормальному большинству, свойственны и какие-то типичные для нее способы действия. На основании этих оценок и этих способов можно было, например, совершенной точностью предсказать превращение войны 1941 года в народную войну. Суживая круг нашего наблюдения, мы можем сказать, что отдельные группы страны действуют на основании их собственной психологии, лишь очень отдаленно связанной с какими-то ни было экономическими отношениями. Марксисты предреволюционных годов очень настойчиво доказывали, что если бы Маркс захотел делать деньги, то он, при его гениальности, стал бы банкиром-миллионером, а Маркс вместо этого уселся за свой капитал, то есть с точки зрения экономического материализма сделал нелепость. Можно было бы в особенности сейчас доказать, что русской буржуазии свержение самодержавия экономически никак не было выгодно, а вот подите же, свергло. Еще проще было бы доказать, что всей России вместе взятой диктатура коммунистической партии решительно никаких выгод не принесла. Вопрос решает не выгода, и тем более не экономическая выгода, какую экономическую выгоду извлек Робеспьер из своей диктатуры. Вопрос решает воля к жизни и воля к власти в тех ее формах, какие свойственны данному индивидууму. Генерал проявляет свою власть в командовании, Лев Толстой во влиянии, Морган в финансовых монополиях, Робеспьер и Сталин в вооруженном навязывании своей идеи данному обществу. Отдельный человек выбирает свою карьеру, вовсе не имея в виду извлечение максимальной прибыли. Военная карьера, например, дело заведомо безнадежное, однако военные училища вследствие этого никогда не пустовали. Точно так же выбирают свою карьеру и отдельные народы. Это делается вовсе не на основании теории науки, а на основании той формы воли к жизни и воли к власти, какая нормально, то есть на большинствах промежутках времени, свойственна большинству народа, его психологической доминанте. Польская доминанта выбрала выборного короля, русская доминанта упорно отстаивала наследственного монарха. Тяглые мужики 1613 года следовали основной русской доминанте. И когда я пытаюсь стать в их положение, войти в их роль, то я прихожу к выводу, что, во-первых, они действовали чрезвычайно правильно и разумно, что, во-вторых, на их месте я действовал бы точно так же, как и они, и что, в-третьих, в будущем я, Иван Лукьянович, постараюсь действовать именно по их примеру, и, в-четвертых, что я действовал бы по их примеру даже и в том случае, если бы об этом примере я никогда и слова не слышал бы. Я, Иван Лукьянович, точно так же, как и тяглые мужики 1613 года, буду действовать именно так, а не иначе. Вовсе не для дворянской диктатуры, ибо я не дворянин, не для торгового капитала, ибо никакого капитала у меня не было, нет и не будет, ни во имя византийского примера, на который мне наплевать, и не в результате татарского ига, ибо мои предки его никогда не переживали. Я буду так действовать вовсе не из-за покорности моей, ибо я по характеру ему человек до чрезвычайности непокорный, и не из-за слабости моей, ибо я считаю себя человеком исключительной силы, но я буду так действовать из сознания моих интересов, моих собственных интересов, включающих в себя интересы моего сына, моего внука и моей страны. Я, Иван Лукьянович, питаю к политике острое отвращение. Я, как и всякий средний русский человек, стараюсь быть честным человеком, и если это не удается, чувствую себя как-то не очень приятно. Это есть основная черта русского характера. Если русский человек делает свинство, то он ясно чувствует, что это есть свинство, что грех есть грех. Поэтому у нас с индульгенциями ничего не вышло, от греха откупиться нельзя. Практическая политика с ее демагогией и ее интригами, с клоками и прочими есть неизбежное и сплошное свинство. Пример ленинских апостолов – только крайнее выражение этого политического свинства. В парламентской политике буржуазных стран свинство не принимает такого кровавого отпечатка, но чисто моральная сторона дела и там не намного чище. Я заниматься политикой не хочу, но я также не хочу, чтобы мною занимались политики, чтобы какой-нибудь новый прохвост, победив своих конкурентов, или в порядке парламентских подвохов и подкупов, или в порядке социалистической резни, заставил бы меня, Ивана Лукьяновича, подчиниться, да еще кадить фимиам, гению наиболее длинного ножа и наиболее короткой совести. Об этих прохвостах 100 лет тому назад писал Эрнест Ренан по поводу французской революции. Страшный урок для народов, которые, будучи неспособны к республике, разрушают династию, данную им веками. Человек, покрытый кровью, вероломством и преступлениями, который победит своих соперников, будет провозглашен спасителем Отечества. Как видите, это портрет Сталина, написанный за полстолетия до его рождения на свет. Таких портретов по Европе можно набрать несколько штук. Единственный выход из этого неизбывного свинства практической политики – это есть человек, который по праву рождения стоит выше споров, выше соблазнов и, следовательно, выше общечеловеческой необходимости делать свинство. Вероятно, что этот человек, в числе прочего, будет делать и ошибки, но свинство ему делать совершенно не для чего. Я предоставляю ему власть, и я постараюсь оградить эту власть, ибо она спасает меня, в частности, и от активного, и от пассивного участия в политическом свинстве. Далее. Я, как русский и, следовательно, оптимистически настроенный человек, никак не страдаю никаким комплексом неполноценности. Я считаю, что я сам по себе достаточно хорош, по крайней мере, для самого себя. Поэтому я, как и большинство русских людей, сравнительно равнодушен ко всякого рода внешним отличиям. Поэтому в любом русском обществе титул князя никогда не производил такого впечатления, как титул лорда. Поэтому у нас никогда не называли наших добрых знакомых мужского пола «господин коллежский регистратор Иван Иванович» и женского пола «госпожа коллежская регистраторша Мария Ивановна», как называют в Германии. Поэтому у нас, вне пределов известных профессиональных групп, даже и генеральский чин, военный, а тем более штатский, вызывал не столько почтительность, сколько некий иронический налет. Даже столь реакционный писатель, как Достоевский, когда писал о генералах, то всегда с иронией. Я далее никак не собираюсь попасть в какой бы то ни было будущий русский парламент в качестве народного избранника с тем, чтобы иметь право отметить на своей визитной карточке член Государственной Думы, или МР, или депут, или прочее в этом роде. Лично для меня участие в голосующем по приказу лидера в партийном стаде русского парламента было бы оскорбительным. Я не баран. Что же касается речей с парламентской трибуны, то я достаточно хорошо знаю, что они произносятся для галерки, и что исход голосования никакого отношения к красноречию не имеет. Он решается закулисными партийными комбинациями и приказами соответствующих партийных вождей. Всякий же партийный вождь всякого в мире парламента хочет прежде всего вылезть в министры. Я также знаю, что никакой толковый врач, инженер, адвокат, промышленник, писатель и прочее в парламент не пойдет, потому что, первое, ему там делать нечего, второе, у него есть свое дело. Не станет же человек бросать своих пациентов, клиентов, свой завод, свое предприятие, свой рабочий кабинет, чтобы идти валять дурака на парламентских самьях или на парламентской трибуне. Я тоже не пойду, но если будет нужно и если меня позовет царь, то я сделаю решительно то же, что делали члены московских соборов. Прежде всего постараюсь увильнуть. Вот есть да у меня сосед Иван Иванович, так пусть уж он умнее. Если по ходу событий выяснится, что увильнуть непригоже, то сделаю опять-таки то же самое, что делали члены собора. Доложу его величеству мое мнение по специальности и постараюсь по возможности в скором времени вернуться в мое первобытное состояние, к моему письменному столу. Моя жизнь здесь, за письменным столом, а никак не на скамьях парламента, где моего партийного лидера будут дергать за веревочку тресты, синдикаты и банки. Партийный лидер будет дергать за веревочку меня, и я, как Петрушка, буду вскакивать и изображать руками и ногами какую-то волю народа. По поводу этой Петрушки позвольте еще раз привести конкретный пример. Мне профессионально знакомый совершенно точно. Летом 1936 года мой брат зарабатывал деньги, выступая в качестве профессионального борца. Дело было в Болгарии, в Софии. На стадионе ринг вольноамериканской борьбы. На ринге выступает 8 борцов, на скамьях больше 30 тысяч неистовующей публики. Мой сын, глядя на все сие зрелище, говорит не без некоторой горечи. А все-таки занятно, как 8 жуликов околпачивают 30 тысяч дураков. Дело в том, что борьбы не было и не могло быть никакой. Все роли были заранее распределены. Так что болгарский борец, кажется, Кочев, должен был положить Бориса на 16-й минуте. Другой болгарский борец, Дан Колов, польского борца на 20-й и так далее. Так делается на всех профессиональных чемпионатах. Иначе делать нельзя. И публике будет скучно, и никакой организм не выдержит профессиональной борьбы всерьез. Но жуликами эти борцы, собственно, не были. Спрос рождает предложение. Вы хотите посмотреть на занятное зрелище? Вот мы вам его и организуем. В парламентской борьбе дело идет уже об определенном жульничестве. Люди делают вид, что решают что-то государственное, а за их спинами стоят капиталистические и прочие организаторы чемпионата и устанавливают. Когда Бриан должен положить на обе лопатки Клемансо. 30 миллионов зрителей парламентского чемпионата принимают всю эту борьбу так же всерьез, как 30 тысяч Софийского стадиона. Рукоплещут, неистовствуют, восторгаются и ликуют. Так что в парламент я не пойду. Хочу ли я иметь влияние? Хочу. Но я его буду иметь моими книгами. Мужик своим урожаем. Инженер своим заводом и прочее. И все мы вместе взятые в нужную минуту будем влиять нашими кулачищами. А кулачища у нас всех, они тоже имеются. То, что я здесь пишу, ни в какой степени отрицает народного представительства. Народная монархия без народного представительства технически невозможно, но это народное представительство должно быть собором, а не парламентом, то есть рабочей организацией, а не балаганом. Заниматься делом, а не водить по улицам слонов, как это делают американские демократы, или ослов, как это делают американские республиканцы. Не потешать публику всякими тур-де-тет на парламентской трибуне и не обманывать ее предвыборными программами. Парламент есть скопище более или менее честолюбивых неудачников, какими у нас были неудачник в науке Милюков, неудачник в промышленности Гучков, неудачник в сельском хозяйстве Родичев и прочее. Трудно себе представить на трибуне Государственной Думы Льва Толстого, Менделеева, Павлова, Достоевского, Мечникова и других. Единственным умом первого сорта был в Думе профессор Петрожицкий, да и тот плюнул и ушел. Парламента нам не нужно, нам нужен собор. То есть народное представительство, составленное из людей государевой и земской службы. То есть то, что так неудачно пыталась повторить Европа под маркой корпоративного народного представительства. Тогда некто Иванов, представительствующий сибирскую маслодельную кооперацию, будет совершенно точно знать, что требуется этой кооперации. А генерал Петров внесет в требования сибирской кооперации те поправки, которые военное ведомство сочтет нужно внести в эти требования. Тогда кооператор будет в частности знать, что есть защита Сибири, а следовательно и сибирской кооперации. А генерал будет знать, что есть кооперация и следовательно и снабжение армии. Раньше ни тот, ни другой не знали ни того, ни другого. Это в частности обеспечит постоянство народной воли. Ибо сейчас в этой воле ничего не разобрать. Вчера мистер Этли висел на десятке волосков народной воли. Сегодня на таком же десятке висит мистер Черчилль. А что будет завтра, никто этого не знает. Народная воля превращается в калейдоскоп. Революцию смутного времени развели правящие классы, точно так же, как и революцию 1917 года. Психология правящего класса никогда в точности не повторяет основной психологии народа. Каждая группа этого класса вырабатывает свое несколько особое, партикулярное мировоззрение, несколько выходящее за пределы общенародной психологии. Так духовенство будет напирать на благодать и на камелавку, военные – на честь мундира и на генеральский чин, дворянство – на родословную, купец – на капитал. Основная и на долгих отрезках времени решающая масса будет стоять на точке зрения тяглых мужиков. Это же повторилось и в эмиграции. Основная масса ее, разбитая в гражданской войне и не видевшая никакой возможности эту войну возобновить, стала просто работать и очень хорошо работать. Остатки бюрократии и военного мира стали играть начальство. Но так как начальствовать было практически не над кем, то вот, например, в Праге существовало 148 организаций со 148 председателями, 296 товарищами председателей и так далее. Все-таки какой-то чин. Для людей, к чину привыкших и ничего за душой, кроме чина не имеющих, это было каким-то внутренним выходом. Отсюда же возникли союзы бывших губернаторов и даже союзы бывших вице-губернаторов. Не принимайте, пожалуйста, всего этого балагана за русскую иммиграцию. Под властью и попечительством этих председателей состояло не больше 1% русской иммиграции. Остальные 99% прозябали, бедняги, безо всякого начальства вообще. Я начальствовать вообще не хочу. И не по робости характер моего, а потому что просто не хочу, неинтересно. Но есть люди, которым это интересно. Этим людям можно было бы сказать, что если вы хотите властвовать и командовать, и не желаете рисковать диктатурой, то лезть наверх с 99 шансами быть зарезанными по дороге и с одним шансом попасть в Сталина, то лучший путь даст вам опять-таки монархия. Министр Его Величества есть министр Его Величества. Он имеет власть. И даже будучи уволен в отставку, он получит милостивый рескрипт, почт члена Государственного Совета, пенсию, иногда и титул. Парламентский министр, а не какой-нибудь, а даже и калибра Климонсо, спаситель Отечества, Север де ла Патри, будет сбит с ног путем самой банальной партийной подножки и выкинут буквально на улицу. И если он за время своей министерской деятельности не сколотил себе капитала, сколачивают все, то ему практически остается только одно – зарабатывать себе на жизнь построчным гонораром, ибо никакой другой профессии у него нет. Со сталинскими министрами дело обстоит еще хуже. Отставка означает подвал. Я никак не мог и до сих пор не могу понять, какой это черт тянет людей наверхи сталинской бюрократической лестницы. Власть – дутая, деньги – пустяковые, работа – каторжная. И ведь все равно, гениальнейшие рано или поздно зарежут. Как-то на эту тему я беседовал с наркомом легкой индустрии товарищем Фушманом. Это было в 1933 году. Попытался, очень осторожно, конечно, влезть в его шкуру. Никак не влез. Игра в наркомы только тогда имела бы хоть какой-нибудь смысл, если бы товарищ Фушман надеялся зарезать Сталина, прежде чем Сталин зарежет его. Надежда совершенно утопическая. Что же заставляло человека жить в атмосфере неслыханно вонючей склоки, дрожать за каждый свой циркуляр, откапывать чужие уклоны и в ночных кошмарах видеть свои собственные? Какой смысл? Никакого смысла. А вот лез человек и долез до подвала. Тяглый мужик действовал совершенно разумно. Действовал, будучи в здравом уме, как дай бог всякому. И я буду действовать так же, независимо от Византии и от татар, от Гегеля и от Маркса. Буду действовать по собственной воле. И если между мною, тяглым мужиком Иваном Лукьяновичем, императором всероссийским, вздумает снова протиснуться какое-то средостение, в виде ли партийного лидера, или трестовского директора, или титулованного боярства, или чиновничьей бюрократии, и сказать мне... Вот это вы, Иван Лукьянович, здорово сделали, но так как вы собираетесь уехать на Урал и писать ваши книги, то позвольте нам установить над царем наш контроль. То в таком случае я сделаю все от меня зависящее, чтобы претендентам в контролеры свернуть шею на месте. Мне, тяглому мужику, никакой контроль над царем не нужен. И не контролем над царской волей устроилась Россия. И того у нас исконе не выживалось. А если какие-то дяди попытаются всиснуться новым клином между царем и народом, но лежит он их дядей вешать, ибо если они и будут контролировать, то в свой карман – партийный, банковский, боярский или бюрократический – и за мой, и за царский счет, то есть за счет России. Я же, устроившись где-нибудь на Урале, буду, конечно, принимать и кое-какое участие в местном самоуправлении, строить дороги, организовывать кооперативы или физкультуру, и, предполагая царя не безумным человеком, никак не могу себе представить, с какой бы стати царь стал мне мешать. Разве Николай II мешал или помешал организовать крупнейшую в мире крестьянскую кооперацию? Или строить дороги? Или заводить физкультуру? Разве царь мешал работать Толстому и Достоевскому, Менделееву и Павлову, Сикорскому или Врубелю? Он мешал не тем, кто хотел работать, а тем, кто собирался закидывать свои неводы в кровавую воду революции. Не смог помешать? Наша вина. Если он пытался не дать использовать эту кооперацию для революционных целей, то в этом направлении я должен был помогать ему всячески и буду помогать будущим царям. И ежели обнаружу какого-нибудь революционера без всякого зазрения совести, пойду с доносом в полицейский участок, ибо я имею право защищать свою жизнь и свободу, защищать жизнь и свободу моего сына и внука и всей моей страны. В 1914 году я, может быть, еще и постеснялся бы, но теперь я не постесняюсь, ибо это значило бы совершить предательство по отношению к будущим детям моего народа, которых товарищи-социалисты снова пошлют на верную смерть в какой-нибудь будущий водораздел, смотри, Россию в концлагере. А если я буду считать и самым искренним образом считать, что русский царь делает ошибки, так я уж промолчу, ибо если начнут делать ошибки Керенские и Сталины, будет намного хуже». Я считаю, что вот эта психология и есть обычная, нормальная, средняя русская психология. До цыганской мне никакого дела нет. Мы можем сказать, что в настоящее время эта психология смутна и затуманена. И не только катастрофами революции, но и отчасти всем петербургским периодом нашей истории. Но даже и в эти периоды, там, где именно эта психология успевала кое-как оформиться, она проявляла изумительную жизненную силу. Восстановление же России после смутного времени дает истинно поразительный пример, в особенности если принять во внимание темпы того времени.